Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин из пашихонских рассказов. Аудиатур эт альтера парс. Пусть будет выслушана и другая сторона. Не раз случалось мне слышать от людей благорасположенных: зачем вы все изнанку да изнанку изображаете? Ведь это и для начальства неприятно, да и по существу неправильно. А вы думаете, сладко начальству слушать? Ты чего смотришь? Ты зачем допускаешь? Как будто оно может зачем-нибудь усмотреть и чего-нибудь не допустить. А с другой стороны, разве естественно, чтобы на свете были одни мздоимцы, да прелюбодеи, да предатели? Одно могу сказать себе в утешение. Огорчать начальство никогда не было в моих правилах, и я никогда не делал этого преднамеренно. В наивности души своей я думал, что содействую, а на поверку оказалось, что я противодействовал. Теперь я решил и сам исправиться, и все мною написанное исправить. Начну с городничих. Городничий бессребреники. Был один городничий, который совсем взяток не брал. Так что долгое время все обыватели в недоумении были. Думали, что он нарочно сдерживается, чтобы впоследствии учинить генеральный поход. Но когда прошло довольно времени, и похода не было, то дивились. Как это, думалось всем, он нас не грабит? И как он на свое жалованишко с семьей живет? Жалование же в то время городничему полагалось чуть не 700 на ассигнации, да и семейство при этом не возбранялось иметь. А у этого самого городничего, кроме жены и охапки детей, еще две своячницы жили, да теща, да племянник-дурачок. Всех надо было накормить, напоить, обуть и одеть. И он все это исполнял аккуратно, и даже приятели от времени до времени хлебом солью угощал. «Кузьма Петрович, да как же ты изворачиваешься? Взяток ты не берешь, а между тем всего у тебя в изобилии», — спрашивали его прочие чины, которые, хотя тоже взяток не брали, однако и не отказывались. Но он долгое время уклонялся от объяснений и только загадочно отвечал: «Слово такое у меня есть». Наконец, однако ж, пристали к нему так, что он решился открыть свой секрет. «Когда меня на должность определили, — сказал он, — я на первых порах чуть рук на себя не наложил. Жалованишко малое, семья большая, как тут жить? Теща говорит: надобно, Кузьма Петрович, взятки брать. А я в ответ: неблагородно. Жена плачет: сам ты посуди, как без взяток семью прокормить. А я в ответ: покажи закон, коим дозволяется взятки брать. Словом сказать, уперся на своем, слышать ничего не хочу. Однако взятки не взятки, а пить есть надобно. Вот взмолился я ангелу своему: Кузьма Бессребреник, угодник Божий, научи, как мне быть. Молюсь день, молюсь ночь, нет ничего. Молюсь еще день, еще ночь, опять нет ничего. На третью ночь чувствую, словно ветром на меня пахнуло, и вдруг кто-то мне в ухо слово шепнул. С тех пор я и поправился. Балыка на закуску захочу сейчас. Встань передо мной, как лист перед травой, бакалейщик Бородавкин, чтоб был балык. Смотришь, а он уж и на столе. Выйдет запас чаю сахару, кликну: встань передо мной, как лист перед травой, бакалейщик Зинзивеев, чтоб был чай сахара. А он уж и тут, как тут. Выйдут деньги, закричу, встань передо мной, как лист перед травой, господин откупщик, или вы своих обязанностей не знаете, и деньги в кармане. Так и живу. Взяток не беру, а всего у меня изобильно. Открытие это всем показалось настолько занимательным, что и прочие чины захотели воспользоваться им. И с тех пор ни в городе, ни в уезде у нас никто взяток не брал, а все были сыты, обуты, одеты, а иногда и пьяны. Обыватели же гордились своими начальниками и говорили: «У нас взяток не берут, наши начальники слово знают». Один городничий говаривал: «Я одной рукой беру, а другой отдаю. Разве это взятка?» «Как же это выходит у вас, Христофор Иванович?» — спрашивали его однажды сослуживцы, которые обеими руками брали и ни одною не отдавали. «Очень просто», — ответил он. «Сейчас деньги получу, и сейчас же на них какое-нибудь произведение куплю. Стало быть, что из народного обращения выну, то и опять в народное же обращение пущу». И когда все подивились его мудрости, то прибавил: «То же самое, что казна делает. С мужичков деньги берет, да мужичкам же их назад отдает». С тех пор в городе Добромыслове никто не говорил «брать взятки», а говорили «пускать деньги в народное обращение». Городничий Ухватов по всей губернии славился своим бескорыстием. Однажды вечером пришли к нему два мещанина с взаимной претензией. Нашли они оба разом на дороге червонец. Один говорит: «Я первый увидел», другой: «А я первый поднял». И оба требовали, чтобы Ухватов их рассудил. Тогда Ухватов сказал: «Вот что, ребята, положите вы этот червонец ко мне на божницу. Ежели он ночь пролежит и цел останется, значит, вы оба правы и должны разделить червонец пополам. Ежели же он исчезнет, то значит, вы оба не правы, и сама судьба не хочет, чтобы кто-нибудь из вас воспользовался находкой». Так и сделали. Прошла ночь, наступило утро, хвать-похвать, нет червонца. Решили: так как червонец исчез, стало быть, оба мещанина неправы. С тех пор и мещане, и купцы валом повалили на суд к Ухватову, и он все дела решал по одному образцу. Но этого мало. Даже те чины, которые прежде дела решали за взятки, и те перестали мздоимствовать и начали поступать по примеру Ухватова. А губернатор, узнавший о сём, говорил: «Молодец, Ухватов!» Один городничий тоже славился бескорыстием, а сверх того любил Богу молиться и ни одной церковной службы не пропускал. И Бог ему за это посылал. Увидевши, что городничий взяток не берет, а между тем пить есть ему надобно, обыватели скоро нашли средства, как этому делу помочь. Кому до городничьего дела есть, тот купит просвирку, вырежет на донышке мякиш, да и сунет туда по силе возможности, кто золотой, кто ассигнацию. А городничий просвири всегда очень рад. Начнет кушать, и вдруг ассигнацию. «Домнушка, дети!» — кликнет он домочадцев. «Посмотрите-ка, что нам Бог послал!» И все радуются. А однажды так в рыбе 4 золотых нашел. То-то были радости. И что ж, даже тут нашлись завистники. Узнал стряпчий, что городничий просфиры с ассигнациями ест. Стал доносом грозить. Но тут уж обыватели городничего выручили, начали по 2 просвирки носить. Одну для городничего, другую для стряпчего.
и по две рыбы. И опять настала в городе тишь да гладь, да Божья благодать. Один городничий дочь замуж выдавал, а перед этим он только что взятки перестал брать. Говорила ему жена: «Рано ты, Антон Антонович, на покой собрался», а он не послушался, заладил: «Будет», и свадьбу дочери из вида упустил. Вот когда дело с женихом уж сладилось и надо было приданое готовить, жена и начала к нему приставать. «Говорила я тебе, что рано ты на покой собрался». А через час еще: «Говорила я тебе, что рано». А через два часа опять: «Говорила я тебе». Да таким образом через час по ложке. Долбила да долбила. И до того додолбилась, что ошалел городничий. Самому жалко стало. И вот взмолился он: «Просвети, Боже, сердца краснорядцев, бокалейщиков, погребщиков, мясников и рыбников, и научи их, дабы не во взятку, но в приношение, и не по принуждению, а от сердца полноты». И молитва его была тайная, только слышал ее квартальный надзиратель. И что же? Не прошло двух дней, как краснорядцы целые вороха материи городничихи нанесли. Погребщики ящики с винами, бокалейщики кульки бокалей всякой, а откупщик 1000 рублей прислал. Сыграл городничий свадьбу на славу и вслед затем в отставку вышел. Это, говорит, моя лебединая песня была. Вскоре после этого он тут же под городом и именицу купил. И теперь земским деятелем по выборам служит. И всем рассказывает, как он несчастлив был, когда взятки брал. И как был потом вознагражден, когда перестал взятки брать. То ли дело, говорит, как на совести-то не пятнышко. Встретишься с обывателем, прямо ему в глаза смотришь. Один городничий плавать не умел, а купаться любил. Только пошел он однажды купаться и начал тонуть. А мещанин, стоявший на берегу, бросился в воду и вытащил его. За это городничий дал мещанину целковый, но он от награды отказался, только рюмку водки выпил. Прошло после того много лет. Мещанин проворовался и тоже стал тонуть, то есть не в реке тонуть, а в купели, называемой уложением о наказаниях. Городничий же, вспомнив его прежнюю заслугу, не только из купели его вытащил, но и отказался от 5 рублей, которые мещанин хотел ему подарить из украденных денег. «Не надо мне твоих денег», — сказал городничий, — «сделайся честным человеком. Вот чем ты меня лучше всего отблагодаришь». «Радость стараться, ваше скородие», — отвечал вор. Одного городничего спрашивали: «Берете вы взятки, Иван Парамонович?»
«Никогда!»
Вот целых 8 характеристик. Я мог бы представить и больше, но полагаю, что и этого достаточно. Не буду, впрочем, преувеличивать. Бесспорно, что были и между городничими взяточники, как о том устные предания до дней свидетельствуют. Но не все. Вот это-то обыкновенное упускается из виду господами-обличителями. Сверх того, многие из бравших взятки раскаялись, и это тоже необходимо принимать в расчет для полноты картины. Вообще же, мне кажется, следует принять за правило описывать только то, что хорошо и благородно. Этого же правила не лишне держаться и в живописи. С персон, обладающих физиономиями нелицеприятными, обезображенными золотухой, оспой, накожными сыпями и прочим, оставлять без портретов. Такой образ действия и начальству удовольствие доставит, и самому описателю даст возможность многие годы прожить благополучно. Какая польза напоминать о взятках и обдираниях, когда взятое давным-давно проедено, а ободранное вновь взросло лучше прежнего? А еще того лучше – совсем ничего не писать. Было же время, когда ни о чем ничего не писали, и все были благополучны. Потом наступило время, когда обо всем и все начали писать, и вот к чему привели. Так не пора ли и опять на прежнюю колею вступить? Может быть, и опять мы благополучны будем? Вот это-то именно я теперь и понял. Затем перехожу к другим чинам, о доблестях которых тоже могу порассказать достаточно. До реформенное время почти все служебные должности и в администрации, и по судебному ведомству занимались в губерниях и уездах по выбору от дворянства. Поэтому все было тогда благородно. Крепостное право тоже немало этому споспешествовало, так как благодаря ему всякий благородный человек в сущности был и должностным лицом. Правил насчет благородства никаких не было, а просто предполагалось, что от благородных людей следует ожидать благородных поступков. Все остальное делалось само собой в силу искони сложившихся обстоятельств. И делалось хорошо и прочно. Тишина была и благорастворение. Протесты прорывались редко и оканчивались наказаниями на теле. Насильственные поступки совершались еще реже и оканчивались отдачей в солдаты, ссылкой в Сибирь, каторгой и тому подобное. Благородные люди не входили друг с другом в соглашение, и тем не менее гармония была полная. Не было ни съездов, ни обмена мыслей, ни возбуждения и разрешения вопросов, и всякий понимал свое дело столь отлично, как будто сейчас со съезда приехал. Каждый действовал за себя лично, но эти личные действия сливались в одном хоре, в котором ни единого диссонанса не было слышно. Удивительное это было время, волшебное. И называлось оно «порядком вещей». Нечто вроде громадного сосуда, в котором безразлично были намешаны и лакомство, и свиное сало, и купоросное масло. Ничего разобрать было нельзя, но именно потому эта смесь и была так устойчива. Неудивительно, что волшебные эти времена оставили в избранных душах благодарные воспоминания. Еще менее удивительно, что в среде этих избранников прорывается стремление восстановить эти времена и возвратиться к тому спокойному, величаво-благородному жизненному течению, которое составляло их существенное обаяние. Кому же не мило благородство? Кому недорога тишина? Помилуйте, да не из-за этого ли мы все и бьемся? К сожалению, избранники обыкновенно упоминают при этом о каком-то дворянском принципе. Тогда, дескать, дворянский принцип господствовал, оттого и было всем хорошо. Восстановимте опять этот принцип, и опять будет всем хорошо. Повторяю, Желание возвратить утерянный рай заслуживает полного сочувствия, ибо нельзя себе представить ничего более блаженного, нежели райское житие. Но для того, чтобы достигнуть этой цели, прежде всего необходимо воздержаться от некоторых проявлений пытливости, которые сами по себе составляют новшество, несовместимое с порядком вещей. Мы ищем освободиться от новшеств, замутивших нашу жизнь, и в то же время сами прибегаем к наиболее пагубному из этих новшеств – к пытливости. Разве это логично?
Итак, вперед, без страха и сомнения, но осторожно. Ни пытливости, ни принципов. И главное, чтобы без шума, чтобы никто ни о чем никому не гугу, чтобы как яичко в Христов день, на, кушай. Великие предприятия, как и великие мысли, в тишине зреют. Пререкание же, а тем паче остервенелая полемика, насквозь пронизанная озлоблением и ненавистью, только погубляют их. Но будет ли успех? На это я вполне достоверного ответа дать не могу. Я могу только гореть восторгом и признательностью. Но от компетентности в смысле разгадывания загадок уклоняюсь. Одно меня смущает. Как поступить с теми новыми явлениями и требованиями, которые народились уже после упразднения порядка вещей? И в рамки последнего, судя по всем видимостям, втиснуты быть не могут. Что делать с новыми судами, с земскими учреждениями, с железными дорогами, банками и тому подобное? Впрочем, с судами уладится еще легко. Судебный персонал разместить, причислить и отчислить. Адвокатов распихать. А земство тогда же очень радо будет. Опять свой персик, свой арбуз, своя буженина, свои повара, свои садовники, кучера, доезжачи. Умирать не надо. Но железные дороги, но банки, как с ними поступить? Совсем не следовало бы железные дороги строить, да и банки не надо бы дозволять. Вот тогда был бы настоящий палладиум. Но так как дороги уж выстроены, а банки учреждены, то ничего с этим не поделаешь. Сколько сутолоки из-за одних железных дорог на Руси развелось, сколько кукуевских катастроф. Спешат, бегут, давят друг друга, кричат «караул», изрыгают ругательства, «поехали», и вдруг паровоз на дыбы, навстречу другой прямо в лоб. Батюшки, да никак смерть. Или банки. Объявления печатают, заманивают, балансы подводят. К нам, пожалуйте, к нам. Со всех концов рубли так и плывут. Рубли потные, захватанные, вымученные. Попы несут свои сбережения, попы, и вдруг трах, украли и убежали. Деньги-то где же? Деньги-то украли и убежали. Господи, да никак смерть. Стоило ли дороги строить? Стоило ли банки заводить? А между тем, какой запас распорядительности, ума и мышечной силы нужно иметь, чтобы все это направить, за всем усмотреть? И все-таки ничего не направить и ни зачем не усмотреть. Сколько муки нужно принять, чтоб только по вагонам-то всех рассадить, а потом кого следует за невежество из вагонов высадить, да в участок, да к мировому. Но этого мало. Во всех странах железные дороги для передвижений служат, а у нас сверх того и для воровства.
Во всех странах банки для оплодотворения основываются, а у нас сверх того и для воровства. Однако воровать ведь не дозволяется. Это хоть у кого угодно спросите. Стало быть, и за этим надобно присмотреть. Запустил мошка лапу. Надобно его изловить и в полицию с поличным представить. Заиграл губошлепов мозгами. Надо эти вредные мозги из него вынуть и тоже куда следует представить. Мог ли порядок вещей удовлетворить этим требованиям? Увы, как это ни прискорбно для моего сердца, но я, не обинуясь, отвечаю: не мог. Порядок вещей исходил из тишины и беспрекословия. Всякая сутолока, всякое движение были противны самой природе его. Я думаю, что он даже публику не был бы в состоянии чередом по вагонам рассадить. Всякая из этой публики чего-то своего ищет, всякой резоны предъявляет, а порядок вещей ни исков, ни резонов не допускал. Что же касается до воровства, то об нем и говорить нечего. Порядок вещей ведал воров простых, смирных и беспрекословных. А попробуйте-ка изловить мошку и губошлепова. Первый скажет: я не воровал, а только лапу запустил. Второй: я не воровал, а мозгами играл. А неподалечку и адвокаты стоят, кассационные решения под мышкой держат. Попытайтесь доказать им, что играть мозгами – это-то и есть оно самое – воровать. Я не скажу, конечно, чтобы все это мог предотвратить и беспорядок вещей, но и порядок. Нет, для того, чтобы железные дороги были железными дорогами, а банки – банками, что-то совсем особливое нужно. А что именно? Ей-богу, не знаю. На днях случилось мне об этом предмете беседовать с одним опытным инженером. «Как вы думаете, Филарет Михайлович, — спросил я его, — отчего у нас, в особенности по вашей части, такое нещадное воровство пошло?»
«Голубчик, да как же не воровать? — отвечал он. — Во-первых, плохо лежит. Во-вторых, всякому сладенько пожить хочется. А в-третьих, вообще.
Однако ж прежде о таких неистовых воровствах не слыхать было.
Прежде, мой друг, вообще было тише. Дела были маленькие, и воровства маленькие. А нынче дела большие, и воровства пошли большие, всякому свое.
Воля ваша, а это безобразно.
Нельзя иначе. Сама жизнь пошла вширь. Прежде и на 3 рубля можно было себе удовольствие доставить. А нынче, ежели у кого нет сию минуту в кармане 500, 1000 рублей, того все кокотки несчастливцем почитают. А сверх того и монетные единицы. Ассигнация ведь, мой друг, у нас, ну, что такое ассигнация?
Ну что вы, ведь это тоже своего рода миновой знак.
Много их уж очень. Так много,
что пригоршнями их во все стороны швыряют. И все им конца краю нет.
Как ассигнацию-то он зажал в руку, ему и кажется, что никакого тут воровства нет, а просто ничьи деньги проявились.
Но ведь нужно же когда-нибудь положить предел этой больной фантазии.
А как вам сказать? В старину, бывало, мы этого предела от смягчения нравов ждали. Молодо было, зелено. Думалось, что когда вообще нравственный уровень повысится, тогда и воровство само собой уничтожится. Ну-с. Ну и ждали. Годы ждали. Нет смягчения нравов. Стали еще годы ждать. Опять нет смягчения нравов. Да так и иные по сейчас ждут.
Но почему же его нет, этого смягчения нравов?
Да форм, должно быть, таких еще не народилось, при помощи которых смягчение нравов совершиться может. Только и всего.
Допустим. Но разве независимо от форм нельзя какие-нибудь меры придумать?
Придумать, конечно, можно. Кары, например, и притом самые суровые.
Только вот насчет действия, которое эти меры возыметь могут, сомнительно.
Помилуйте, да ведь это гнусность, это, наконец, предательство. Ведь они Россию, отечество свое эти негодяи продают. Не крадут они, а кровь сосут, жилы тянут, виселицы мало за это.
Виселица – это действительно средство радикальное.
Но вопрос, когда его вешать? До или после? Ежели, например, инженера мост строить послать и предварительно повесить, некому будет мост строить. Ежели дозволить ему сперва мост построить, а потом повесить, какой же ему будет расчет стараться? Ха, голубчик, коли начать вешать, так ведь до Москвы, пожалуй, не перевешаешь».
Ну, а вы сами, Филарет Михайлович, повинны? Полюбопытствовал я.
Я? Никогда. Копейкой казенной я не попользовался. Я вот как. Копейку истратил, сейчас же ее на бумажку записал, а к вечеру уж и отчет отдал. Смотри, сохрани меня Бог.
Однако ж и вы, нечего сказать, чистенько живете. И обстановочка, и домик, и именица, и все такое. А ведь у вас помнится, как на первую-то канавку вы вышли.
Знаю, одни штаны были, ответил он скромно. Но мне Бог посылал. Вырыешь, бывало, канавку, воротишься домой, а жена говорит, друг мой, нам Бог 5000 послал. Или мосток выстроишь, а жена опять навстречу бежит, друг мой, нам Бог 10000 послал. Помаленьку да потихоньку, глядишь, и обставился.
Но обратимся к прерванному рассказу. Относительно исправников и вообще чинов земской полиции можно сказать то же самое, что и о городничих. Те же общие положения, те же истинные происшествия. Предметы их деятельности были одинаковые, а стало быть, и поводы для истинных происшествий тоже одинаковые. Только район, в пределах которого распоряжались исправники, был обширней. Нареканий на земскую полицию до реформенного времени существовало немало, но возникали они большую частью по поводу становых приставов. Последние были действительно не весьма доброкачественны, хотя тоже не все. Расквартированные по захолустьям, преимущественно в селениях экономических крестьян, вдали от образованного общества и хороших примеров, эти люди нередко утрачивали человеческий образ и вместе с ним и веру в провидение, и в загробную жизнь. Не имея в виду воздаяния, не понимая, что не только действия, но и мысли человеческие не могут оставаться сокрытыми, они страшились лишь одного, чтобы о противозаконных их действиях не было доведено до сведения губернского начальства. Ну и в этом отношении они, ежели и не были вполне обеспечены, то стояли весьма благоприятно. Будучи определяемы непосредственно центральную губернскую властью и олицетворяя собой единственный орган в уезде, они обыкновенно имели руку в губернских правлениях и пользовались этой защитой не для благих и похвальных целей, но для удовлетворения необузданности страстей. Нередко случалось, что сами губернаторы втайне им сочувствовали и называли их излюбленными чадами, а судьи исправников и городничих – пасынками. Казалось бы, столь лестное доверие начальство должно было обязывать, но, увы, оно давало пищу только гордости и самомнению. Под влиянием сих чувств становые приставы в скорости становились вместилищами всевозможных нравственных изъянов. Правосудие и трезвость были чужды их душам. С утра, наполненные винными парами, они перекочевывали с места на место, от одной границы уезда до другой, и ни о чем не помышляя, кроме вымогательства. Исправники же, видя безобразие становых, хотя и понимали, как это нехорошо, но были бессильны искоренить зло. В старину зло искоренялось определениями и увольнениями, да, кажется, и до сих пор теми же способами искореняется. Уволить такого-то пьяницу, а на место определить такого-то пьяницу. Вот и весь секрет. А так как становые пристава определялись и увольнялись губернскую властью, и притом нередко в пику власти, облеченной доверием дворянства, то понятно, какой источник недоразумений возникал от столкновения этих двух противоположных доверий. Но этого-то именно и не понимали становые пристава. То есть не понимали, как это прискорбно и вредит делу. Большинство их положительно не стояло на высоте своей задачи. Вместо того, чтобы оправдывать доверие начальства, оно компрометировало его. Вместо того, чтобы подавать управляемым пример воздержания, трудолюбия и охоты к просвещению, оно наполняло окрестность легендами, содержанием для которых служили необузданность страстей, непреоборимая праздность и невежественность. А губернаторы, взирая на них как на излюбленных и увлекаясь теоретическими построениями, думали, что, коль скоро у центральной власти имеются в уезде свои собственные органы, то все обстоит благополучно. Таковы были дореформенные становые пристава. Но, как я уже сказал выше, не все. Я знал одного станового пристава, который, мучимый раскаянием, удалился в лес. Долгое время он питался там злаками, не имея пристанища и не зная нового прикрытия, кроме старенького вицмундира, украшенного пряжкою за 35 лет. Но по времени он выстроил в самой чаще хижину, в которой предположил спасти свою душу. Скоро об этом проведали окрестные раскольники и начали стекаться к нему. Разнесся слух, что в лесу поселился муж свят, что от него распространяется благоухание и что над хижиной его, которую уже называли кельей, по ночам виден свет. Мало-помалу в лесу образовался раскольничий скит, в котором бывший становой был много лет настоятелем под именем блаженно мздоимца Арсения. Затем обитатели скита образовали особенный раскольничий толк под названием мздоимцевского, а себя стали называть мздоимцами, в отличие от перемазанцев и перекувырканцев. Но в эпоху гонения полиция узнала о существовании скита и нагрянула. Арсения заковали в кандалы и заточили в дальний монастырь, а мздоимцев расселили по разным местам. Там они всяко размножились и с помощью пропаганды, и естественным путем сожития. Так что теперь куда ни обернись, везде мздоимцы, то есть последователи лжеблаженного мздоимца Арсения. Я знал другого станового пристава, который долгое время пил без просыпа, но потом вдруг перестал и до конца жизни пил только квас. Впрочем, признаюсь откровенно, только эти два примера я и знал. Но несомненно, что найдутся люди, которые подобного рода истинных происшествий немало знают. Обращаюсь к исправникам. Общее положение.
Исправники, как облеченные доверием господ дворян, вообще вели себя благородно. «Нам не с кого брать», — говорил мне один исправник. «У нас в уезде все помещики. Как своего брата возьмешь? Вот ежели выйдет случай, да с временным отделением в экономическом селе задержишься. Ну, там действительно». В исправники избирались лица мужеского пола в цвете лет и сил, от подпоручичьего до майорского чина включительно. Молодости, присутствия, физической силы говорили об отваге. Отвага же служила ручательством, что доверие господ дворян будет оправдано. При таких исправниках злые трепетали, а добрые предавались мирным занятиям. Один исправник хвалился, что у него в уезде совсем воров нет. «У меня нет воров и не будет», — говорил он, — «потому что вор знает, что он не под суд, а ко мне в руки попадет». «Что же вы с ними делаете, Никон Гаврилович?» «Да уж, он не договаривал, а только простирал руки, и все без слов понимали». Другой исправник, допрашивая воров, надевал на них так называемый стул, железный ошейник с прикрепленной к нему железной цепью, которая, в свою очередь, прикреплялась к тяжелому обрубку бревна. И когда ему замечали, что подобные допросы называются допросами с пристрастием и законами воспрещаются, то он отвечал: «Так, по-вашему, по головке надо бы нагладить? Иван Иванович, вы, мой друг, лошадь у Пантелея Егорова украли?»
«Нет, не я-с, не вы-с.
Ах, извините, пожалуйста, что вас понапрасну задержали. Милости просим на все четыре стороны. Воруйте, сколько вашей душе угодно». «Ну, нет-с, слуга покорный. Пускай филантропы в уездном суде с ними валандуются, а я... не могу-с. По-моему, попался и говори. Говори, каналья, расшибу. Всю подноготную курицын сын говори. Иначе какой же бы я был исправник?» Помещики принимали исправников охотнее, нежели даже предводители. Предводитель честь сделал своим приездом, а исправник запросто за панибрата приезжал. Принять предводителя было начетисто. Он и сам вдвое против обыкновенного дворянина съест, а еще больше того зря на тарелке оставит. Исправник же все чистенько подберет и тарелку точно сейчас вымытую сдаст. Но в особенности тяжело было разговор с предводителем поддерживать. Сидит он словно фаршированный и зубами скрипит. И вдруг слово скажет. Ах, какое слово! Так и тут, бывало, исправник выручит, объяснит, поправит. И опять всем весело. Словом сказать, лихие ребята были. Взятки за дела исправники брали лишь в крайнем случае, ежели с деньгами совсем мат. Вообще же они довольствовались положением. Было положение от откупщика, от содержателей перевозов, от контор богатых, отсутствующих помещиков. Многие заседлых помещиков посылали исправникам в презент произведения собственных хозяйств. И все шло тихо, исправно, благополучно, точно в раю. Но справились ли бы дореформенные исправники с обстоятельствами нынешнего времени, спросит меня читатель. На это я уже дал ответ выше. Вряд ли бы справились. Хотя попробовать можно. Но ведь и нынешние исправники, разве они справляются? Нет. Не справляются. Так о чем же тут спор? Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Из пашихонских рассказов. Пасеньки и шапка. Андроны едут. Изречение.
Никогда не жилось мне так весело, как в то время, когда я служил в Можайском гусарском полку. Удивительная тогда во всем простота царствовала. Я только что был произведен в корнет. Телосложение было столь состоятельного, что могу сказать смело, все девицы смотрели на меня с удовольствием. Но так как маменька не позволяла мне жениться, то я больше льнул к дамам, между коими были приаппетитные, особливо одна черненькая. Ну и за всем тем, перебирая на склоне дней мои воспоминания по сему предмету, я со вздохом восклицаю, сколь многого я не выполнил, а иное и совсем из виду упустил. Но теперь уже не воротишь. Полк наш частенько-таки перекочевывал из губернии в губернию, но нигде по части женского продовольствия недостатка не ощущалось. Наконец, однако ж, на довольно продолжительное время расквартировали нас в Комском уезде Тецкой губернии. Тут ж не только мы, офицеры, но и солдатики вплотную пожуировали. Впоследствии, когда наш эскадрон выступил в поход против турок, то бабы со всего села верст 60 под предлогом музыки за нами шли и выли. Вот как выразительно говорит иногда язык природы. Это была самая веселая стоянка. Помещиков множество, и все пригостеприимны. У всякого или жена, или дочери, или своячницы, а иногда и то, и другое, и третье вместе. Юные воины переезжали из усадьбы в усадьбу и катались, как сыр в масле. Закуски и лакомства целый день не сходили со стола. А кроме того, псовая охота, езда с барышнями на тройках, рыбная ловля, прогулки в лесу, а вечером танцы. Далеко за полночь после обильного ужина в зале постилались на полу перины, и все спали в повалку. Случалось тут кое-что и неладное. Ну да, в корнетском чине и осудить за сие строго нельзя. Но в глубокую осень и в весеннюю ростопель случались дни, когда поневоле приходилось коротать время в своем кружке на глазах старших. О старших вообще должно сказать, что они ездили к соседним помещикам только в дни семейных торжеств, а в прочее время собирались между собой, резались в штос и пили пунш. Но были и такие, которые в карты не играли, а только пунш пили. В числе последних был и незабвенный майор Горбылев. Пил он пунш без счета и надежды на опьянение. И во время питья любил порассказать разную бывальщину. Майором он служил со спокон веку, изъездил на верном коне всю Россию, многое видел, но еще больше того не видал. Но главный интерес его рассказов заключается в том, что во всех обстоятельствах его жизни, прямо или косвенно, принимала участие нечистая сила. То в виде домового, то в виде лешего, то прямо в виде черта. А ведьм, русалок и лишачих перевидал он без числа. И от всей этой нечисти, благодарение Богу, благополучно избавлялся. Кроме, впрочем, домового, который до самой смерти после пунша его по ночам душил. Мы, молодежь, с увлечением внимали его бесконечным рассказам, почерпая в них полезные для себя указания на случай встречи с лешим или с лишачихой. Вот бывало на дворе дождь, по дорогам невылазная грязь стоит, а мы заберемся к доброму старому майору, обсядем кругом и слушаем. Рассказы майора Горбылева.
Расскажу вам, господа, как я однажды с чертом в карты играл. Было время, когда я страстно карты любил. С утра до вечера штосы срезывал или банк метал. И, признаюсь, довольно-таки удачно.
И так к этой операции привык, что даже походом идучи не раз на седле банк метал. Вот только стояли мы в Могилевской губернии, в местечке одном, и говорят, сегодня вечером в клубе польский граф будет. Прекрасно. Прихожу, вижу, действительно, новое лицо в клубе появилось. Одет франтом, на рубашке бриллиантовые запонки, чуть не с лесной орех. Из себя молодец. Угодно, говорит, с удовольствием. И начал он меня жарить. И сам банк заложит, и мне заложить предложит. Бьет одну карту за другой, да и шабаш. А я, по несчастью, в то время полковым казначеем был. Все, что принес с собой, в полчаса спустил. Домой за подкреплением сходил, и опять только на полчаса хватило. Словом сказать, в такой азарт вошел, что и за казенный ящик принялся. А он сидит, только карты вскидывает, да улыбается. Думал я сначала, не на шулера ли напал? Однако, сколько ни следил, чисто мечет. Одно только подозрительно. Перчаток с рук не снимает. Так в них и мечет. А я, между тем, уж 20 000 проиграл. Неминучее дело под суд идти. С досады стал придираться. Извольте, говорю, перчатки снять. Это почему? Да так, говорю, без перчаток вам ловчей будет. Слово за слово. Он меня, я его схватил, знаете, во время перепалки его за руку. А у него вместо руки-то лапа гусиная. Я так и обомлел. А он как загогочит. Да так это тоскливо да тяжко, что сколько тут ни было народу, все разом вон из клуба так и прыснули. А я как вцепился обеими руками в лапу его, так и застыл. И вижу, что у него изо рта, из носу, из ушей змеи поползли. А сзади рыло мохнатые. Хочу крикнуть, язык не поворачивается. Хочу крестное знамение сотворить, рук отцепить от него не могу. Наконец чувствую, что он меня самого за собой куда-то тащит. И представьте себе, в эту самую минуту, как мне уж пропасть приходилось, вдруг, на мое счастье, в кухню петуха принесли. Его на котлеты резать хотели, а он возьми да и запой. Вижу, побледнел мой граф, как мертвец, и зашатался. Шатался, шатался, и в одну секунду в моих глазах словно в воздухе растаял. Тут только я понял, с каким графом я в карты играл. А денежки мои, между тем, на столе остались. Разумеется, я сейчас же их обобрал и казенный ящик пополнил. А на другой день, на том самом месте, где он метал банк, подковку серебряную двухкопытную нашли. Это значит, он в попыхах с ноги потерял. Подковка эта и теперь у меня хранится. Но с тех пор я только пунш пью, а карт в руки не беру. А вскоре после того еще происшествие со мной было. Стоял я в это время уж в Киевской губернии, под Черноволом. Ну, сами молоды знаете, каково барану без ярочки жить. А девки так мимо и шмыгают, и все чернобровые. Я в то время песню знал, и шумя, и гудя, дробен дождик идя. Сидишь, бывало, на крылечке у хаты и поешь, а они шельмы зубы скалят. Одну щипнешь, другую, вечером ляжешь спать, смерть. Вот я одну и наметил. Как тебя зовут? Наталка. Знаю, Наталка, Полтавка. Ну так как же, Наталочка, будешь, что ли, со мной по-малороссийски разговаривать? Не знаю, говорит, чи буду, чи нет. А ты уже приходи. Так я тебе гривенчик пожертвую. Действительно, как только смерклость пришла, разумеется, кровь во мне так и кипит, запаска к черту, плахта к дьяволу. И ах, голубушка ты моя! И вдруг чувствую, что сзади у нее что-то шевелится. Що се таке?
А это говорит Фист.
Как Фист?
Ведьма же я, милюсенький ведьма.
Вот так праздник. Человек распорядился, совсем уж себя, так сказать, предрасположил, и вдруг ведьма, Фист. Являюсь на другой день к полковнику, докладываю. И что же бы вы думали, он мне ответил. Ах, простофиля корнет, не знает, что в Киевской губернии каждой девчине, в числе прочих даров природы, присвояется хвост. Стыдитесь, сударь. Разумеется, с тех пор я уж не стеснялся. Только бывало скажешь, убери, голубушка, Фист, и ничего. Все равно, что без хвоста, что с хвостом. Но Наталки я больше не видал, а только слышал, что она, пришедшая от меня, целую ночь тосковала. И под утро села верхом на помело и вылетела в трубу. Рассказавши это происшествие, майор грустно поник головой и некоторое время тихо-тихо напевал себе под нос и шуме и гуде. И вдруг крупная слеза, как тяжелая капля дождя, шлепнулась в его пунш. Да, проговорил он торжественно взволнованным голосом, что там не утверждая философы, а без женского пола не проживешь. Царь Давид на что был, и тот согрешил, а царь Соломон даже и очень. Впрочем, вы, молодые люди, лучше других это знаете. И не только мы, род человеческий, но даже животные, и те к женскому полу непреодолимое стремление чувствуют. Знал я одного общественного быка. Так даже слов не могу подобрать, какой это удивительный бык был. Точно человек. Надо вам сказать, что в наших деревнях бык вроде как должность общественная. Староста, соцкий, десятский и бык. В иной деревне ни соцкого, ни десятского нет, а бык непременно всегда и везде. И содержался он на общественный счет, потому что гений-хранитель крестьянского стада, он, ручательство, что коровий род не сгибнет вовек. Ибо что значит корова без быка? Но, подобно людям, и быки бывают разных достоинств. Бывают быки небольшие, но солощие, и наоборот. Бык деревни Разуваевой принадлежал к числу первых. Он был так умен, что мог бы получить аттестат зрелости, если бы не требовалось древних языков. 5 лет сряду высоко держал он свое знамя и не только не думал положить оружие, но даже немало не отяжелел. Как вдруг у соседнего помещика явилась корова красавка. Бык увидел красавку нечаянно, когда она паслась за оврагом на пригорке, слишком за версту от того места, где паслось крестьянское стадо. В одно мгновение участь его была решена. Задравши хвост, уставившись рогами вперед и взрывая копытами землю, он помчался через поля и овраги и не успел помещичий пастух ахнуть, как уже в веренном ему стаде произошел общий переполох. На первый раз, однако же, дело обошлось мирно. Помещик был человек добродушный, и рыцарский поступок быка даже понравился ему. Но с тех пор поведение быка относительно своих доверителей совершенно изменилось. Напрасно последние изощрялись гонять мирское стадо как можно дальше от помещичьего. Напрасно возмущенные домохозяйки секли быка крапивой. Напрасно сами коровы бодали его рогами. Ни одна не добилась от него ни малейшей ласки. По вечерам, когда стадо пригонялось в деревню, бык убегал. И всегда в одну сторону, в помещичью усадьбу, где находилась его возлюбленная. Упрется рогами в запертые ворота скотного двора, рвет копытами землю и ревет. Прибегут за ним крестьяне-доверители, начнут жарить в три кнута, а он стоит и ревет. И таким раздирающим голосом, что сам добрый помещик выбежит и крикнет: «Шибче жарьте! Вот так!» Наконец пришлось убедиться, что единственной развязкой в таком деле может быть только нож. И что же потом оказалось? Что и солощий крестьянский бык, и корова-красавка – ничто иное, как оборотни, а именно поручик Потапов и жена соседнего помещика Красавина. Оба они были давным-давно друг в друга влюблены, но по обстоятельствам соединиться не могли. Вот и придумали. Спросите вы меня, с чего это я все об чертях да о кикиморах рассказываю? Так я на это вот что скажу. Такая у нас жизнь волшебная, что сам собой разговор в этом роде складывается. Какое это чертовщина и в каком смысле ее понимать надлежит, на это я определенного ответа дать не могу. Но ведь с другой стороны, ежели сказать наотрез: нет чертовщины, а вдруг она есть, кто тогда в дураках будет? Знал я одного умного статского советника, так тот прямо мне сознался: вообще я в нечистую силу не верю, но ежели обстоятельства ей благоприятствуют, то не токмо сам верю, но и другим советую. Однажды имел он тяжебное дело с соседом в Сенате, и уж совсем было его проиграл, да вдруг узнал, что обер-секретарь тамошний в чертей верит. А вот и пустил он слух, будто бы в Киеве, на Лысой горе, он однажды с ведьмой пошабашил. Дошло это до обер-секретаря. Пожелал объясниться лично. «Правда ли, — говорит, — что вы живую ведьму видели? Истинное ваше превосходительство, правда. Расскажите». Ну, статский советник во всех подробностях. И как, и что? А обер-секретарь слушает, да только поясницей вздрагивает, хоть бы глазком, мол, взглянуть. И что же бы вы думали? Через неделю решение состоялось отдать землю в вечную собственность статскому советнику. А земли-то никак 510 было. Я и сам, признаться, однажды в этом роде фортель в ход пустил. Отличился я в ту пору под Севастополем. Вот нас, героев, штук 20 отобрали, привезли в Петербург да к Кокареву и припоручили. Он нас днем по гуляниям водил, а ночью чествовал. Привезет, бывало, в Павловск и водит по музыке герои. А публика смотрит и повторяет: герои. Балы в нашу честь делали, пикники, ученые собрания устраивали, герои приедут, а некоторые дамы из важных даже поодиночке к себе зазывали. Такая-то тайная советница просит героя НН пожаловать. Словом сказать, многие из нас при деньгах к полкам возвратились. И меня на одном балу старушка-графиня наметила. «Сядьте, — говорит, — герой возле меня, вот так». Сел. «Расскажите, — говорит, — как вы Севастополь брали». «Не брали, ваше сиятельство, а отстаивали. Это все равно. А, впрочем, что ж об этом на балу разговаривать? Лучше вы мне часок-другой на свободе посвятите». Да вот что, завтра я в 12 часов утром дома буду, а муж в свое учреждение уедет. Милости просим, герой.
Гляжу я на нее, места живого нет, приспособиться не к чему. А с другой стороны, графиня и муж в учреждении служат. Как тут отказать? На утро ни жив, ни мертв, а иду. Хуже, чем в сражении, потому в сражение тебя посылают, а тут сам иди. Являюсь. А она, прах ее побери, на кушетке лежит. Стукнул шпорами. Приблизьтесь, говорит герой. И вдруг меня словно осветило. Ваше сиятельство, говорю, ведь я лешис. Как она взвизгнет! Корнила, Прохор, Антипка, гоните его! И гнали они меня по Литейной от пушечного двора вплоть до самого Невского. Гонят и приговаривают: герой! А народ шапки снимает. А в другой раз со мной и в противном смысле случай произошел. Стояли мы однажды в Полтавской губернии. Я тогда только что в корнеты произведен был. Кровь так ходуном бывало и ходит, а смелости нет. Еще казачку простую куда ни шло ущипнешь, а чуть маломальски пани или паночка, стоишь перед ней как дурак, да только глаза таращишь. Между тем у помещика, у пана Халявы, жена была, краля писаная, и видел я, что я ей по нраву пришелся. Каждый день, бывало, посланца за мной шлет. Приду, сейчас возле себя посадит. Любит пан корнет галушки?
Люблю, сударыня.
Может, пан корнет и смоквы любит?
И смоквы, сударыня, люблю. Подадут и галушки, и смоквы, я и то, и другое в одну минуту съем.
Она смотрит на меня и думает: сейчас он поест и декларацию сделает. Не тут-то было. Я как поем, так еще пуще робею. Посидим-посидим, до того насидимся, что она уж спирт нюхать начнет. Однако скажет: глупый же вы, корнет. Не понимаю даже, как я ей не опротивил. Полагаю, что она больше из любопытства упорствовала. Видит, что дубина обрящила, и думает, что из этого выйдет. Вот однажды, когда я наелся галушек, она меня и спрашивает: а что, пан корнет, вы боитесь русалок?
Боюсь, говорю.
Вот так офицер.
То есть я, говорю, настоящих русалок боюсь, а ежели которые...
Молчите, и слушать больше не хочу. Вот что выдумал, каких-то ненастоящих русалок. Так вот, что вы сделаете? Вон там в пруду в камышах каждое утро на зорьке русалка купается. Настоящая русалка, слышите? Ушел. Целую ночь глаз не смыкал, дождался зорьки и марш на пруд. Купаюсь, плаваю. Вдруг слышу, в камышах зашелестело. Кто там? Я, русалка, приди в чертог ко мне золотой. Приди, о князь мой дорогой. Тут уж и робость с меня соскочила. Как бешеный ринулся я в камыши и в одну минуту выволок русалку на берег. Однако впоследствии никогда ни единым словом я ей не намекнул, что русалка не настоящая была. Сидишь, бывало, сосешь леденцы и скажешь: а как вы полагаете, пани, придет завтра на зорьке русалка купаться? А когда же она не приходит?
С месяц мы таким родом купались. Она русалка, я князь. Но что было бы после, когда пруд замерз, сказать не умею. Вероятно, мы как-нибудь устроились бы по-сухопутному. Но через месяц нас угнали в Костромскую губернию. Вот куда. прожил, господа, я свою жизнь. Шестой десяток заканчиваю. Молодость почти совсем позабыл. Середку тоже. А вот это помню, что и в начале, и в середке всегда пунш пил. Давно что-то я его пью. День между пальцев проскочит, а вечером пунш. С ним и спать ляжешь. Вся жизнь тут. Был и под Венгерцем, и в Севастополе, и на поляка ходил. А что осталось, спросите? Лет десяток тому назад собралось нас в полку 5 человек добрых товарищей. Все однолетки и все майоры. Соберемся, бывало, и пунш пьем. Пить-то пьем, а разговора у нас нет. Заведем разговор, смотришь, сейчас ему и конец. И я с ведьмой шабашил, и другой с ведьмой шабашил. И я с русалкой купался, и третий с русалкой купался. У всех одно. Однажды вздумали про сотворение мира говорить. Так и то у всех одно и то же выходит. А песни петь совестно, скажут, захмелели майоры. Скука. И самому скука, и другим смерть. Придешь домой, а там уж полную комнату скуки наползло. Попробуешь думать, через 1/4 часа готов. Все думы передумал. Пуншу. С самой ранней молодости мы разгул за веселье, а ерничество за любовь принимали. Да так с позаранку и одичали. Из всех этих светских манер только и знали, что шпорами, бывало, щелкнешь. В последнее время начали при полках исправные библиотеки содержать. Это бы хорошо, да как себя на старости лет принудить читать? Возьмешь газету, везде словно концы рассказывают, а начало не знаешь. Воспитание-то я домашнее получил, а потом прямо в полк. Тогда же стихов никаких не знаю. Помню, что под Венгерца ходил, поляка 2 раза усмиряли, с туркой за ключи воевали, а француз с англичанином помогали ему. Помню, потому что сам там был. А что и как спросить, не догадался. Начальство приказывало, вот и все. Поэтому, как стали насильно заставлять газеты читать, все ищешь, где же начало. В то время, как нас 5 майоров в полку было, достал один майор историю Карамзина. Давайте, братцы, читать. Как дошли мы до Святополка окаянного, так оно на меня подействовало, что я и во сне, и наяву все, бывало, Святополка окаянного вижу. Кого не встречу, офицера, помещика, солдата, всем про него рассказываю. А через неделю меня и самого стали Святополком окаянным чистить. На этом и пошабашил. Стоял я еще в чине ротмистра в Орловской губернии, в деревню одного помещика. Богатый был, молодой и холостой. Вот и повадился я к нему ходить. Хожу и все спрашиваю, отчего это мне жить очень скучно. Водку, говорит, пьете? Пью. Клапштосы на бильярде умеете делать? Умею. А географию знаете? Не твердо. Вот то-то и есть. И начал он меня коротенько всяким наукам учить. Сегодня одну науку расскажет, завтра другую, а я приду в полк, да вахмистру пересказываю. И что же потом оказалось? Что все-то он мне в насмешку рассказывал. Вы, господа, не смейтесь. Охота-то, значит, во мне была, да не ко двору пришлась. Был у нас юнкер в полку, служил исправно и вдруг тосковать начал. Тосковал, тосковал, да и ушел в университет. Отец узнал, да арапником, и опять в полк, а он опять в университет. Да до 3 раз так и бросили. И что же вышло? Я как тогда был майор, так и теперь майор. А он с год тому назад в генеральском чине инспекторский смотр полку делал. Из университета-то, извольте видеть, опять в юнкера поступил, да в академию. А оттуда и пошел. Однако же на смотру узнал меня. Вы ли майор? Он самый-с. Потужил, покачал головой, поцеловал и уехал. Я, признаться, понадеялся, не произведут ли в подполковники. Да где уж. А при моей охоте, да кабы в университет, может быть, и я бы теперь генералом был. А под конец расскажу вам самое любопытное. Как я один раз Конституции требовал. Было это в то время, когда нас после Севастопольской кампании в виде героев господину Кокареву припоручили. Тогда по всей России восторг был. Во-первых, война окончилась, а во-вторых, мягкость какая-то везде разлилась. Курить на улицах было дозволено, усы, бороды носить. С этого началось. А главное, не возбранялось ни ходить, ни сидеть, ни смеяться, ни плакать. Хочу – хожу, хочу – сижу, хочу – молчу, а надоело молчать, возьму да и поговорю. И никакого вреда от этого не было, ей-богу. Словом сказать, такой неожиданный момент выдался, когда все только удовольствие испытывали. Разумеется, не обходилось и без фанаберий. Одни говорили, нужно, чтоб у мужика каждый день добрая чарка водки была. Но были и такие, которые прибавляли, а для прочих, чтобы Конституция. Однако ни тех, ни других не тревожили, а только на замечание брали. Мы, герои, вели себя очень скромно. И в Эрмитаже побывали, и в Кунсткамере, и в Исаакиевском соборе. Тихо, благородно. Конечно, вечерком попозднее изрядно-таки накачивались. Вот однажды благодушествуем мы таким образом. И налокались-таки до пределов. И начал наш любезный хозяин объяснять, для чего, когда поезд на станцию приходит, рабочие под вагонами лазают, да об колеса и шины постукивают. Для того, говорит, чтобы знать, все ли исправно и нет ли где изъяна. А подобно сему, говорит, на будущее время и в государственных делах поступать надлежит. На удалую-то не скакать, а сначала постучать. И ежели окажется трещина или раковина, то за платочку положить, а потом уж ехать. Что же, стучать так стучать. Начали мы тут стучать, и что дальше, то больше. Одни говорят, на первый раз достаточно чарки доброго вина. Другие говорят, этого мало, нужно конституцию, а в том числе и я. Только находился промеж нас один мужчина. Притворился он, будто лыка не вяжет, а сам даже под шофе настоящим образом не был. Образина, можно прямо сказать, беззаконная. Глаза враскос, рот на сторону, одна щека опухла, другая словно сейчас из-под утюга. Но так было тогда всем хорошо, что мы даже перед этими явными признаками не остереглись. Разумеется, я проспался и на другой же день все перезабыл. И вдруг на третий день к генералу требуют. Знаете вы, что такое Конституция?
Никак нет, ваше превосходительство.
Почему же вы так ее желаете?
Не могу знать, ваше превосходительство.
Не можете знать. Однако ж, припомните-ка.
Виноват, ваше превосходительство.
То-то вот и есть. Значение слова не знаете, а злоупотребляете им. Забудьте об этом, мой друг. Это вас враг рода человеческого смутил.
с этим и отпустил. Это тот самый генерал, который прежде без серьезного слова минуты обойтись не мог, а теперь мой друг. Вот время какое волшебное было. Разумеется, я на извозчика и домой. А дня через три после этого нас, героев, по полкам водворили.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин из цикла «Помпадуры и помпадурши». «Прощаюсь, ангел мой, с тобой». Очень уж нынче часто приходится нам с начальниками прощаться. Приедет начальник, не успеет к благим начинаниям вплотную приступить. Глядь, его уж сменили, нового шлют. Поэтому мостовая в Веслоуховском переулке до днесь не докончена, а проект о распространении в народе надлежащих чувств так и лежит в канцелярии, не переписанный набело. Один начальник, как приехал, так первым делом приступил к сломке пола в губернаторском кабинете. И что же? Сломать-то сломал, а нового на его место построить не успел. Много, говорил он потом, когда прощался с нами, много намеревался я для пользы сделать. Да, видно, Богу, друзья мои, не угодно. И действительно, приехал на место его новый генерал и тотчас же рассудил, что пол надо было ломать не в кабинете, а в гостиной, и, соответственно, с этим сделал надлежащее распоряжение. Следовательно, если и этого генерала скоро сместят, то другой генерал, пожалуй, найдет, что надо ломать пол в столовой. И таким образом весь губернаторский дом постепенно перепакостит. А благих начинаний все-таки в исполнение не приведут. Говорят, будто это так нужно. Говорят, что прежде можно было допускать засиживаться на одном месте, потому что тогда ничего больше от администратора не требовалось, кроме того, чтобы он был администратором. Нынче же будто бы требуется, чтобы он, кроме того, какую-то суть понимал. Я полагаю, однако, что все это одна пустая фанаберия, ибо, по моему мнению, всякий человек всякую суть всегда понимать способен, стоит только внушить. Скажу, например, про себя: сделайте меня губернатором, я буду губернатором, сделайте цензором, я буду цензором. Если иногда нам кажется, что кто-то из наших подчиненных действует не вполне согласно с нашими видами, что он не понимает сути и недостаточно делает благих начинаний, то это кажется нам ошибочно. Не нужно только торопиться, а просто призвать такого подчиненного и сказать ему: «Милостивый государь, ну что же вы не понимаете?» Верьте, что он поймет тотчас же и начнет такие чудеса отчеканивать, что вы даже залюбуетесь на него глядя. Это все равно, как видел я однажды на железоделательном заводе молот плющильный. Молот этот одним ударом разбивал и сплющивал целые кувалды чугунные, которые в силу было поднять двум человекам. И тот же самый молот, когда ему было внушаемо о правилах учтивости, разбивал кедровый орешек, положенный на стекло карманных часов, и притом разбивал так ласково, что стекла нисколько не повреждал.
Стало быть, дело совсем не в том, какой молот, большой или малый, а в том, какое сделано ему свыше внушение. Но будет философствовать. Расскажу о том, как мы на днях лишились своего начальника. Но прежде считаю не лишним познакомить читателя с моей собственной особой. Я человек преданный. Все начальники знают это и смотрят на меня одинаково. Я с своей стороны тоже смотрю на всех начальников одинаково, потому что все они начальники. Растолковать это как следует я не могу, но полагаю, что читатель поймет меня и без объяснений. Всех начальников я одинаково жалею, всем одинаково радуюсь. Знаю, что если начальник без причины вспылит на меня, то он же, когда будет нужно, и простит меня. Знаю, что я виноват. Если не виноват в действительности, то виноват тем, что сунулся на глаза начальнику не вовремя. Потому ведь и он тоже человек, и по временам имеет надобность в уединении. Начальство с своей стороны снисходительно, и хотя знает, что я виноват, но видит, что и я это очень чувствую, и потому прощает мне. В этих мыслях я воспитал жену свою и надеюсь воспитать все семейство. Весь город за это нас уважает, и когда случается провожать старого или встречать нового начальника, то я всегда при этом играю видную роль. Встречать – дело нетрудное. Тут чем больше радушия, чем больше приветствий, тем лучше. Начальники это любят. Возражают иные, что и здесь излишеством можно пересолить, потому что начальник еще не заслужил. Но начальник никогда так не думает, а думает, что он уж тем заслужил, что начальник. Но прощание своего рода политики требует. Тут надобно так устроить, чтоб новый начальник не обиделся излишними похвалами, отбывающему воздаваемыми, а думал бы только, что и тебе тоже со временем будет. Следовательно, необходимо прежде всего, чтоб торжество прощания имело исключительно характер преданности. А потому, если отбывающий начальник учинил что-нибудь очень великое, как, например, воздвигнул монумент, неплодоносные земли обратил в плодоносные, безлюдные пустыни населил, промышленность поощрил, торговлю развил или приобрел новый шрифт для губернской типографии и тому подобное, то о таких делах должно упомянуть с осторожностью. Ибо сие не всякому доступно, и новый начальник самое упоминание об них может принять за преждевременное ему напоминание. И ты, дескать, делай тоже.
Но если отбывающий делал дела средние, как, например, тогда-то усмирил, тогда-то изловил, тогда-то к награде за усердную службу представил, то о таких делах можно говорить со всею пространностью, ибо они всякому уму доступны, а, следовательно, и новый начальник будет их непременно совершать. Все это опытный устроитель прощальных торжеств должен иметь в виду. В особенности же надлежит быть мудрым в таких случаях, когда оба начальника и выбывающий вновь назначенный налицо. Тут надобно быть осторожным не только в речах, но и в кушаньях и винах. Итак, мы лишились нашего начальника. Уже за несколько дней перед тем я начинал ощущать жалость во всем теле. А ночь накануне самого происшествия, даже жена моя, и та беспокойно металась на постели и все говорила: «Друг мой, я чувствую, что с его превосходительством что-нибудь неприятное сделается». Дети тоже находились в жару и плакали. Даже собаки на дворе выли. Генерал наш был старик добрый, но еще годный. Назначен он был к нам при прежнем главноначальствующем. Нынешний главноначальствующий хоть и любит старичков, но в гражданском состоянии, а не на службе. На службе же любит молодых чиновников, которые интересы тех гражданских старичков лучше, нежели они сами, поддержать в состоянии. Но недолго повластвовал. Сменили прежнего главноначальствующего, сменили и его. Несправедливость явная, потому что старик мне сам по секрету не раз впоследствии говорил: «Не знаю подлинно, не знаю, за что от общения отметаюсь. Если новое начальство новые виды имеет, то стоило только приказать, я готов». И если при этом вспомнить, сколько этот человек претерпел прежде, нежели место свое получил, то именно можно сказать: великий был страстотерпец. Прежде всего, у начальника отделения в послушании был, да еще не у одного, а у нескольких. По воскресеньям с праздником поздравлять ездил, по будням между 3 и 4 часами в департамент анекдоты рассказывать ходил. Потом попал в передел к директору, ну, тут тоже сноровку надо иметь. Ждет, бывало, сердечно у двери кабинета, и не для того совсем, чтоб что-нибудь сообщить, а только чтоб показать, что готов, мол, хоть на куски, ну, и пройдет директор, улыбнется: «Что, старик, готов? Хоть в Астрахань, ваше превосходительство!» Хм, в Астрахань. Туда Шарлотта Федоровна тоже об одном старичке просила. Скажет директор и пройдет мимо. Даже в кабинет к себе не допустит. Выплакаться-то не даст. Каково же после этого-то искуса? Несколько лишь месяцев провластвовать, и вдруг хлоп. Первое известие о постигшем нас ударе я получил от вице-губернатора. Еще невежественный, приехал я утром к нему и застал его расхаживающим взад и вперед по кабинету. По всей видимости, он обдумывал, какая участь должна постигнуть нашу губернию. Наш вице-губернатор — человек нравов придворных, и потому чувствительности большой не имеет, но и он был тронут. «А знаете ли вы, что дурака-то нашего уволили?» — спросил он меня с первого же слова. В груди у меня словно оборвалось что-то. Не смея, с одной стороны, предполагать, чтобы господин вице-губернатор отважился без достаточного основания обзывать дураком того, кого он еще накануне честил вашим превосходительством, а с другой стороны, зная, что он любил иногда пошутить, терпеть не могу этих шуток, в которых нельзя понять, шутка ли это или испытание, я принял его слова со свойственную мне осмотрительностью. «Про какого это дурака, ваше превосходительство, говорить изволите?» — спросил я по силе возможности, мягкостью тона умеряя резкость моего вопроса.
«Про какого? Известно, про какого? Про нашего!»
Сердце в груди моей окончательно упало. Но не прошло минуты, как уж в голове моей созрел вопрос: «А известно вашему превосходительству, кого на место их назначают?» При этом вопросе сердце мое мало-помалу поднималось. Я начинал предчувствовать, что не буду оставлен без начальника.
«А назначают удар Ярыгина».
«Генералс».
«Генералс».
Сердце мое окончательно уставилось на своем месте, ибо я получил уверенность, что предчувствие мое сбылось. «И из каких они?» — спросил я несколько смелее.
«Из млекопитающих», —
отвечал вице-губернатор. «Он вообще ужаснейший циник». Но оба задумались и стали в молчании ходить по кабинету. В первый раз в жизни я шел рядом с начальником, а не следовал за ним петушком. Несчастье уравнивает все ранги. Я думаю, нужно будет старому начальнику прощальный обед устроить. Первый прервал я молчанием.
Да, знаю этого Ударья Рыгина. Знаю.
Я думаю, ваше превосходительство, что можно и купцов пригласить, какую-нибудь демонстрацию сделать.
Купцов. Однажды призывает меня этот Ударья Рыгин к себе и говорит: «Я, говорит, по утрам занят, так вы ко мне в это время не ходите, а приходите каждый день обедать».
Так они гостеприимны?
Да, гостеприимен. Только, говорит, так как я за обедом от трудов отдыхаю, так люблю, чтоб у меня было весело. На днях, говорит, у меня для общего удовольствия правитель канцелярии целую ложку кайенского перцу в жидком виде проглотил.
Преданность, всякое испытание ваше превосходительство превозмочь может, прервал я невольно, потупляя глаза. Мы опять умолкли. Я чувствовал, что на душе у меня смутно. А что, ежели он и меня кайенский перец глотать заставит? Думал я, трепеща всеми фибрами души моей. Только этим и замечателен новый начальник, вновь прервал я молчание.
Только этим и замечателен-с.
Но, быть может, они и снисходительны.
Для тех, кто умеет глотать кайенский перец.
Стало быть, ваше превосходительство.
Находимся с его превосходительством в наилучших отношениях. Кстати, однако ж, ведь для дурака-то прощальный обед устроить следует.
Это ваше превосходительство и для нового начальника будет поощрением.
Ну да. Будет, по крайней мере, видеть, что мы в туне не оставляем.
Я вышел на улицу и просто даже удивился. Представьте себе, что все стояло на своем месте, как будто ничего не случилось. По-прежнему на паре бойких соврасеньких спешил с утренним рапортом полицмейстер. Вот то-то вытянется у тебя физиономия, как узнаешь, подумал я. По-прежнему проклятые мужичонки во все горло галдели и торговались из-за копейки на базарной площади. Даже воздух был совершенно такой же, как вчера. Все это как-то странно подействовало на мои нервы, а ожесточение бесчувственного мужичья до того меня озлобило, что я почел за нужное даже вмешаться. «Что вы тут горло дерете? Базар, что ли, здесь?» — крикнул я, подходя к одной кучке.
«А не базар, нечто», — отвечал мне один голос.
Я смутился, ибо сообразил, что и в самом деле стою на базаре.
«А знаете ли вы, мужичье проклятое, что у нас нынче ночью на всю губернию несчастье случилось?»
Мужики глядели на меня с недоумением.
«Знаете ли вы, что его превосходительство Анфима Евстратича от должности уволили?»
«Да ведь поди, новый на место его будет. Новый будет».
И в самом деле... Рассудил я, если нет старого, то это значит, что есть новый и ничего больше. Из-за чего же тут меняться воздуху? Из-за чего предметом, уже установившимся и, могу сказать, вросшим в землю, перескакивать с места на место?
Успокоивший себя разными солидными размышлениями, отправился я с визитом к закатившейся нашей звезде. В приемной я застал правителя канцелярии и полицмейстера. Оба стояли, понуривши головы, и размышляли. Первый думал о том, как его сошлют на покой в губернское правление. Второй даже и о ссылке не думал, а просто воочию видел себя съеденным. «Вы читали бумагу?» – спросил я правителя канцелярии. «Читал», – отвечал он грустно. «Но что же за причина?» «Да никакой причины не прописывается. Напротив того, даже похвалы нашему генералу примечаются. Неутомимые, говорит, труды, на поприще службы с пользой понесенные».
«И в заключении?»
«А в заключении расстроили, говорит, ваше здоровье и без того потрясенное преклонностью лет».
«Ну, какая же это преклонность лет? Какая преклонность лет? И всего-то по формуляру 75 лет, значит, в самой еще поре. Только бы управлять еще старику».
В это время к нам вышел сам закатившийся старик наш. Лицо его было подобно лицу Печорина. Губы улыбались, но глаза смотрели мрачно. Он весело потирал руками, но в этом потирании замечалось что-то такое, что вот, казалось, так и сдерет с себя человек кожу с живого. «Наконец, давешнее желание моего сердца свершилось», — сказал он, обращаясь к нам. «Весь город, ваше превосходительство», — начал было я. «Наконец, давнишнее желание моего сердца свершилось», — повторил он и остановился, чтобы перевести дух. Я понял, что старик играет роль, но что роль эту он выучил довольно твердо.
«Нам остается утешаться, что и новый наш начальник будет столь же распорядителен, как и ваше превосходительство», — сказал я, пользуясь паузой.
К удивлению, генерал был как будто сконфужен моей фразой. Очевидно, она не входила в его расчеты. На прочих свидетелей этой сцены она подействовала различно. Правитель канцелярии, казалось, понял меня и досадовал только на то, что не он первый ее высказал. Но полицмейстер, как человек, по-видимому, покончивший все расчеты с жизнью, дал делу совершенно иной оборот. «Нет уж, позвольте, такого начальника у нас не было и не будет», — сказал он взволнованным голосом, выступая вперед.
«Благодарю», — сказал генерал.
«Ваше превосходительство», — продолжал полицмейстер, уже красный, как рак от душившего его чувства преданности.
«Благодарю».
Полицмейстер ловил генеральскую руку, которую генерал очень искусно прятал. Правитель канцелярии молчал и думал, что если его сошлют в судное отделение, то штука будет еще не совсем плохая. Я стоял как на иголках, ибо видел, что намерения мои совсем не так поняты.
«Я хотел только выразить, — пояснил я наконец, — что должности ваших превосходительств никогда не прекращаются, и что провидение, осчастлививши нас однажды правителем, подобным вашему превосходительству, конечно, озаботится и на будущее время. Верю-с».
Сказавши это, его превосходительство удалился во внутренние комнаты. За ним последовали полицмейстер и правитель канцелярии. Я же должен был с носом отправиться в переднюю. В передний швейцар улыбался и спрашивал, когда будет новый генерал. Часы, приобретенные для генеральского дома за 5 генералов перед сим, стучали тик-так, тик-так, как будто бы говорили: «Мы видели 5 генералов, мы видели 5 генералов, мы видели 5 генералов».
Оставалось, следовательно, отдать нашему генералу последний долг. Избран был комитет из самых опытных по этой части обывателей. Комитет, в свою очередь, избрал распорядителями торжества меня и Сеню Бирюкова. Для меня это дело привычное, потому что я не раз уже в своей жизни катафалки-то эти устраивал. Но Сеня так возгордился сделанным ему доверием, что даже шею выгнул, словно конь седлистый, да в этаком виде и носился с утра до вечера по городу. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин из пошехонских рассказов. Фантастическое отрезвление. Собрались однажды пошехонцы в том самом месте, где во время оны, по свидетельству Костомарова, у них северные народоправства происходили, и где впоследствии выстроен был съезжий дом с соответствующей каланчой. Собрались и стояли в великом недоумении. Неведомая какая-то сила согнала их сюда. И не скопом, не по уговору, а каждого лично за свой счет, как будто требуя, чтобы они совершили некоторое северное народоправство, в котором якобы настояла безотлагательная нужда. Но так как северные народоправства давно сданы в архив, куда допускается только Костомаров, то и самый церемониал, которым они некогда сопровождались, оказался сгоревшим в один из бывших пожаров вместе со скрижалями и прочую пошехонскую стариной. Следовало ли при этом речи держать, и следовало ли те речи слушать, или же всем разом говорить надлежало, и никого никому не слушать? Все это было когда-то уставлено в точности, но теперь, за давно прошедшим временем, никто ни об чем не помнил. Да и говорить-то, признаться, разучились». Короче сказать, хотя и чувствовали пошехонцы, что им необходимо приступить. Но как и к чему приступить, не знали. Еще они чувствовали, что их что-то жжет, что где-то у них чешется, и что вообще в их жизнь вторглась какая-то обида. Но что привело эту обиду и как от нее отвязаться, сказать не умели. Нужно кого-то к ответу призвать, с кем-то расправу учинить, вот что было вполне ясно. Но в каком направлении чинить расправу и кого заставить ответ держать, этого определить было нельзя. Потому что обида – вещь тонкая, незримая и невесомая. Она и по земле ползет, и на облаках летает, и вихрем ее примчит, и лихими людьми нанесет. Как ты тут пальцем на нее укажешь? Одна ушла, а на ее место другая села. Другая ушла, третья. Поди угадывай, люди ли тут виноваты или так, само собой – прилучилось. А не то, может быть, и дедушки наворожили. Наворожили, да и легли на погост, а внуки живи да растворяй беде ворота. Одно только несомненно. До тех пор их источила обида, до тех пор всяческая невзгода пристигла, что они, как полоумные, сами собой выбежали из домов и устремились к каланче. И, прибежавши, не знали, зачем прибежали. Должно сказать, впрочем, что к описанному выше недоумению в значительной мере примешивались и опасения.
Никому не хотелось первому словом молвить, потому что каждый чувствовал, что за ним, ой-ой, блох много. Разинешь, пожалуй, рот, он тут тебя со всех сторон и обступит. Да никак ты самый обидчик и есть. Дело в том, что хотя пошехонцы отрезвились, но это произошло так недавно, что даже и посейчас они чувствовали себя с ног до головы виноватыми. Много лет сряду они так козыряли, что со стороны глядя можно было подумать, что у них и невесть какие запасы всяких правов напасены. А в действительности оказалось одно легкомыслие. Не успели они оглянуться, как у них простыми фосками всех до одного козырей выкозырили и оставили один на один с обидой. Чтоб уйти от этой обиды, они и отрезвление это приняли. Не мысль о будущем интересовала пошехонские бесшабашные головы, а мечтание о том, какие бы они под ней сладкие куски ели, кабы в ту пору сразу всех тузов не отходили. Кто их этих кусков лишил? Кто тот лукавый, который их в искушение ввел? Подать его, разыскать, вот мы ему, сатанину сосуду, глотку-то заткнем. Ибо в пошехоне так уж истори повелось, что дело не волк, в лес не убежит, а главнее всего надо личные счеты свести, дорогами друг из дружки кишки выпустить. Вот это и будет настоящее дело. И дедушки пошехонские, едучи на погост, сказывали, что при всякой беде нужно первым делом лукавого разыскать. Непременно, дескать, полегчит от этого. Но тут именно и вышла закавычка, потому что всякий пошехонец более или менее сознавал самого себя этим лукавым. Всякий в свое время был, ежели не зачинщиком, то пособником или укрывателем. Дыбом волосы становятся при воспоминании о том, какие дела были с разрешения начальства пошехонцами содеяны. Стоило бывало только крикнуть: «Господа пошехонцы, на абордаж!» Все, очертя головы, так и лезут. Стоило молвить: «А ведь городничий-то много против прежнего форсу сбавил!» Все так и прыснут со смеху. Нынче, мол, небось, не прежнее время. Кто лез, кто хохотал, кто кричал? Все лезли, все хохотали, все кричали. Как тут соседа обвиноватишь, коли всякий сам кругом виноват? Итак, собрались пошехонцы у каланчи и недоумевали. Одна мысль угнетала всех: вот мы и отрезвились, а все-таки легче нам нет. Должен же кто-нибудь быть этому причинен. А дальше прямой вывод: беспременно надобно того человека разыскать и горло ему перервать. Тогда всем будет легче. Но кому перервать и за что? На эти вопросы никто со знанием дела ответить не мог. Воображения не хватало. Перервать только и всего. Смотрели они на каланчу и ждали, не будет ли от нее какого-нибудь наития. Но каланча, незыблемая и безучастная, глядела всем своим нескладным столбом на пошехонское смятение и безмолвствовала.
Ни звука оттуда не выходило, ни лица человеческого в окнах не было видно. Только на самой вершине ходил сторож дозором, поигрывая от скуки пожарными сигналами, и думал: «Ишь ведь, и отрезвиться-то порядком не умеют». День был осенний, студеный, смурый. В такие дни добрый хозяин дома сидит, по домашности исправляется. Но пошехонцам незачем дома сидеть, потому что они давным-давно всю домашность до последнего пера спустили. Каким манером спустили, куда, никто в ту пору не доглядел. Знают только, что когда хватились, а нет ничего. Только и остался у них что инстинкт. И этот инстинкт влек их туда, где в оное время бунтовщиков с раската сбрасывали. Задул ветер, полил дождик, они все стояли и молчали. Думали, вот выйдет из каланчи городничий штабс-капитан Мазилка и начнет закон разъяснять. А ежели закона нет, то хоть из пушки палить будет. Но Мазилка сидел в каланче и, в свою очередь, думу думал. Это был человек малого роста и увечный, но храбрый. Коли кто перед ним руки по швам стоит, он так на него и скачет. Даже ежели большого роста человек, так и того достанет. Однако и он про северное народоправство вспомнил, как увидел, что пошехонец изо всех улиц так валом и валит к каланче. И чем смирнее вели себя пошехонцы, чем глубже они отрезвлялись, стоя вокруг каланчи, тем сильнее зрело в нем убеждение, что в этом-то именно народоправство и состоят. А сверх того, вспомнил он и о том, что еще недавно в газете «Уединенный пошехонец» удостоверяли, что стоит только здравому смыслу пошехонцев воспрянуть, и все пойдет как по маслу. Вспомнил и испугался. А ну, как взаправду примутся пошехонцы здравый смысл предъявлять? Размысливши как следует, он запер ворота съезжего дома, выкатил пожарную трубу и на всякий случай велел держать кишку наготове, а сам забрался в дальний чулан и заперся на ключ. Часы проходили за часами, а пошехонцы все стояли, ждали, не разинет ли кто рта. Двое из самых горластых, Иван Безродный да Бесчастный Иван, даже совсем было раскрыли уста, но взглянули друг на друга и опять сомкнули. Очевидно, что тревога еще не дошла до той точки, когда от избытка чувств уста глаголют. Да и отваги надлежащей еще не было. Той отваги, которая на вопрос «Кто здесь отступник?» помогает с легким сердцем отвечать: «Вот он я!» Наконец истомились, назяблись и начали ждать, скоро ли смеркнется. На этот раз обстоятельства благоприятствовали пошехонцам. Осенний день, и без того короткий, под влиянием хмурого неба стал меркнуть раньше обыкновенного. Часов около 4 во многих домах замелькали огни, а затем и Мазилка, оправившись от страха, высунул голову из окна. «Народоправств захотели!» — гаркнул он во всю пасть. «Здравый смысл проявлять задумали! Вот я вам ужо!» При этих словах ворота съезжего дома заскрипели, и обильная струя воды, пущенная из пожарной трубы, окатила и без того уже вымокших вечевых людей. Закон был объяснен.
Толпа испустила вздох облегчения и начала расходиться. Но и за всем тем у всех одна неизбывная мысль в уме застыла. Что-то завтра будет, как бы и завтра не пришлось опять туда же бежать. В сущности, пашихонское отрезвление было столь же неожиданно, как и недавнее пашихонское либеральное опьянение. Я знаю, что многие отличнейшие умы верят, что как немало устойчиво пашихоне, но все-таки сокровенные задушевные симпатии его обывателей устремлены к свету, а не к тьме. Я и сам охотно этому верю. А сверх того, меня еще больше смущает та легкость, с которой пашихонцы поддаются всякого рода веяниям, и которая мешает им иметь свою логически развивающуюся историю. Но в том-то и дело, что веяния, которым подчинялись пашихонцы, имели чисто внешний характер. Даже городничий Мазилка, и тот приезжает, держа наготове в кармане какое-то веяние, и пашихонцы беспрекословно подчиняются ему. Даже газетчик Скоморохов, и тот убежден, что всякого пашихонца можно в самое короткое время как угодно оболванить. И оболванивает. Увы. Упование Мазилок не напрасны. Пашихонец, который еще так недавно во всеуслышание выспренние слова говорил, вдруг без всякого колебания начинает изрекать какие-то отрезвленные афоризмы. Вот отчего так трудно иметь дело с пашихонцами. Нельзя надеяться на их поддержку. Нельзя рассчитывать, что обращенная к ним речь будет сегодня встречена с тем же чувством, как и вчера. Вчера существовало вещее слово, к которому целые массы жадно прислушивались. Сегодня это же самое слово служит не призывным лозунгом, а сигналом к общему бегству. Да хорошо еще, ежели только к бегству, а не к другой, более жестокой развязке. Но возвращусь к рассказу. Воротились пашихонцы домой, вымокшие, изябшие, сердитые. Некоторые, впрочем, надеялись, что во сне Бог счастье пошлет. Но так как легли спать на голодное брюхо, то сны видели лютые. То будто мохнатый зверь животы у них выедает, то будто куш в лотерею выиграли, да лотерейный билет потеряли, и наутро встали еще более мрачные и обескураженные. К тому же и публицист Скоморохов не молчал, а все пуще да пуще разжигал сердца пашихонцев. Именно в это самое утро он разразился громовой передовицей. «Говорят, что мы отрезвились», — писал он в уединенном пашихонце. «Но есть два сорта отрезвления. Одно страдательное, заключающееся в пассивном уклонении от бесчестных приманок шутовского либерализма. Другое деятельное, которое преследует либерализм в самом корне, или точнее, в самых носителях этого шутовства. Первое из этих отрезвлений есть отрезвление неполное, робкое и в практическом смысле дающее лишь скудные результаты. Человек отрезвился, стряхнул с себя иго отвратительной хмары, заслонявшей перед его глазами здоровую действительность. Конечно, это прекрасно и заслуживает всяческого поощрения. Но можно ли сказать по совести, что на этом одном и должен завершиться процесс отрезвления? Нет. Всякий, кому дороги интересы пашихония, не может не сознаться, что личное отрезвление есть только первый этап на пути отрезвления действительного и плодотворного. Шутовская либеральная суматоха, которая и поныне еще не признает себя побежденную, чуть было навсегда не осудила нас на бесплодие в смысле саморазвития. Задача нам предстоящая заключается в том, чтобы от фразы перейти к делу, не к тому широковещательному, полному бесплодных обольщений делу, благодаря которому мы 25 лет кряду висели на воздухе, а к тому простому, вразумительному и для всех доступному делу, которое приглашает нас не замыкаться в личной благонамеренности, но вывести эту последнюю на арену плодотворных практических применений. Все обязаны отрезвиться, даже те, которые не чувствуют к тому особенной склонности. Это необходимо для того, чтобы обеспечить задачи отрезвления в будущем, ибо от такого исхода зависит общее благо. А ежели кто не желает этого общего блага, тот, очевидно, не может желать и своего собственного личного блага. Такой отщепенец как бы говорит нам: «Извергните меня из среды своей, ибо я одичалый член вашего общежития». Будем же справедливы, будем деятельны, да исчезнет тьма, да восторжествует свет. Вот девиз, который должен отныне руководить нами. Говорят о свободе совести, о праве на свободу исследования. Прекрасно. Мы первые готовы защищать все эти свободы, но не там, где идет речь об общем благе. Ввиду этой последней цели все свободы должны умолкнуть и потонуть в общем и для всех одинаково обязательном единомыслии. Передовица была написана ловко, гладко, с огоньком. Собственно говоря, это была дефамация, во время чтения которой пошехонцы чувствовали, как во всем теле разливается зуд. Пришлось опять собираться к каланче, и притом с мыслью, что на этот раз, пожалуй, и не отмолчишься. А Мазилка в это самое утро имелся с Комароховым совещание. Мазилка смотрел на дело глубже и солиднее. Скоморохов плавал мелко, но зато цепко хватался за подробности. «Знаю я, что за вами блох много», — говорил Мазилка. «Да не ваше, сироты, дело друг над дружкой расправу чинить. Мое это дело. Я здесь, начальник, я и помыкать вами буду. Захочу, сегодня расправлюсь. Не захочу, до завтра отложу. А вы, сироты, должны ждать и ни в худую, ни в хорошую сторону на власть мою не наступать. И ты это непригоже, зудень чесоточный, делаешь, что друг против дружки однообщественников натравляешь. Ваше высокородие, позвольте с полной откровенностью доложить», — взывал Скоморохов. «Изволь, братец». Разумеется, Скоморохов тут же сердце свое как на ладони выложил. Выходило так, что непременно нужно общество пошехонское оживить. Не потому, чтоб этого требовал интерес казны, а потому, что по обстоятельствам избежать этого невозможно. Коли мы общество не оживим, так оно само себя оживит, развивал свою мысль проворный пошехонский публицист. Потребность такая в нем народилась, и ничего ты с ней не поделаешь. Прежде этого не бывало, а нынче спят-спят пошехонцы, да вдруг и проснутся. Так уж пусть лучше мы сами оживим их в пределах. Пускай друг дружку пощупают, вреда от этого не будет. Ты говоришь «в пределах», а вдруг оно за пределы поехало? На этот предмет, ваше высокородие, пожарную трубу в готовности содержать надлежит. Я-то готов, да ты вот... Смотри ты у меня, сорванец, на языке у тебя мед, а на душе-то петля, а не человек, вот ты что! Сколько раз листья вон эта береза переменила? Столько же раз и ты менялся. Ну да им быть по-твоему. На этом совещание кончилось. Но Мазилке до такой степени были несимпатичны проекты об оживлении общества, что он не выдержал и вдогонку уходящему Скоморохову крикнул: «Только помни, что согласия моего не было! Это ты меня, Зудень, разудил, а я не согласен!» Через час площадь перед Каланчой уже кипела народом. Пошехонцы чуяли, что придется друг друга исследовать, и примеривались. Но так как у всех был еще в памяти недавний шутовской либерализм, то приходилось действовать с крайней осторожностью. Заведет пошехонец один глаз на соседа, а и ему навстречу соседний глаз глядит. Эх, кабы Мазилка разрешил секрет ему объявлять. Приходите, мол, други милые, хоть днем, хоть ночью, завсегда моя дверь потихоньку для вас открыта. То-то бы народу повалило. Так нет, вот, извольте расправляться всенародно, сами. Для Скоморохова этот момент был решительный. Каждый день он доказывал, что пошехонцы созрели, что торжество здравого смысла вполне обеспечено. Стало быть, теперь приходилось подтвердить это на деле. Поэтому он несказанно суетился, появляясь то в одном, то в другом конце толпы и ежемгновенно взывая: «Кто про кого что знает, сказывайте, православные, сказывайте!» По-настоящему следовало бы его, как первого, который пасть разинул, в щепы расщипать. Но пошехонцы не только не сделали этого, но даже поощряли вызовы бесшабашного писаки робкими улыбками. Скоморохов был не свой между ними. Он явился откуда-то издалека, и, покуда пошехонцы хлопали на него глазами, уселся и сразу взял засилие. Всем он в свое время был и либералом, и антилибералом, и реформенником, и антиреформенником, и всегда с успехом. Преднамеренно смешивая развитие с изменой, он утверждал, что только дураки не меняют убеждений. Однако пошехонцы не только не ободрились под влиянием вызывающих скомороховских речей, но еще пуще вчерашнего зарабели. И очень возможно, что дело взаимного исследования совсем бы не выгорело, если б в самую критическую минуту не показался вдали Иван Рыжий. Рыжий опоздал навече, да, признаться сказать, и теперь не спешил, а шел обыкновенной своей ленивой походкой, как будто наперед зная, что никакого народоправства не будет. Это был смирный и степенный обыватель, которого политические убеждения главным образом в том состояли, что ежели начальство по упущению и неправильно что-нибудь требует, то и тогда следует требование его беспрекословно выполнить. Всякое начальственное требование от природы правильно, а потому и следует его выполнить. Но теперь, как увидели православные, что он идет, не идет, а ногами Вавилоны выделывает, да вдобавок еще руками машет, так и загорелись у всех сердца, так и просияло во всех умах. А ведь это он самый и есть. «Иду!» — откликнулся между тем Рыжий. Час от часу не легче. Первый пасть разинул, Скоморохова не считали. Он самый и есть. Что бишь он в ту пору говорил? Какими такими бунтовскими речами народ смущал? В одно мгновение толпа поглотила рыжего и начала его молча перекидывать. Некоторое время он мелькал, но потом вдруг скрылся. Какого рода тут народоправство совершилось, неизвестно. Но, к счастью, Мазилка не дремал. Вторично отворились ворота съезжего дома, и струя воды, более обильная, нежели накануне, окатила вечевых людей. Совершивши такое дело, пошехонцы сочли свою миссию конченную. Взаимно поощряя друг друга веселыми подзатыльниками, они направились во свояси. В полной уверенности, что теперь, когда они уже фактически доказали свое отрезвление, они найдут дома не тюрю с водою, как накануне, а щи с убойной. Но ни щей, ни убойны не было. Даже тюри как будто убавилось. Задача усложнялась самым безнадежным образом. Ибо пошехонская обида в том главным образом и состояла, что атаманы-молодцы уж давно ничего, кроме тюри с водой, не едали. Разумеется, встречались в этом смысле исключения, особливо отмеченные люди, как называл их Скоморохов, но и те прикидывались лазарями. По крайней мере, тюря была самым наглядным фактом из всего, что заставляло пошехонцев роптать на судьбу. Убойна до того поднялась в цене, что даже в среде правящих классов не всякий мог свободно распоряжаться ею. А было время, и большинство его помнило, когда и средний пошехонец мякоть ел сам, а кости бросал собакам. Во многих семьях были живы дедушки, которые передавали отощавшим внукам почти баснословные предания о древнем пошехонском изобилии, когда свиньи, куры, утки и прочие свободно бродили по улицам, а домой возвращались только для превращения в снеть. И все это пошехонцы сами ели. Убьют скотинину и едят. Сами. Тем не менее, относительно причин, обусловивших исчезновение убойны, мнения разделились. Пошехонцы-горланы, те, которые навечий голос имели, утверждали, что беда в том, что все пошехоне поголовно чуть не 20 лет кряду в империях витало, и что под носом у него делается, не видела. И что, следовательно, ежели от импереев вполне отрезвиться, то и опять свиньи сутками все улицы запрудят. Но бабы пошехонские с этим не соглашались. «Что-то мы об импереях не слыхивали», — возражали они. «А вот что народ нынче слаб стал, последнюю тряпку из дома в кабак тащит, так это мы знаем». Курочка-то еще не снеслась, а уж он над нею стоит, норовит, как бы яичко-то тепленькое, к кабачику снести. «Дуры вы, дуры!» — кричали на них мужики-горланы. «Много вы смыслите? Кабы мы в кабак не ходили, откуда бы казна матушка деньгами разжилась?» «Казна матушка сама знает, где раки зимуют», — огрызались бабы. «И без вас пропойцев довольно найдется. А вы побольше работайте, да баб с пьяных глаз поменьше калечьте». Но находились и такие, которые говорили: «От импереев и от вина отрезвиться не штука, но вот штука. Что потом делать? Трезвому-то на голодный желудок, пожалуй, еще тошнее покажется. Как тогда поступить?» Ввиду этих разногласий всяк начал предлагать свое. Одни говорили, что надо элеваторы устроить. Другие: «Устроим элеваторы, пойдет воровство». Одни говорили, транзит закрыть надо, другие, закроется транзит, пойдет воровство. Одни говорили, всему причина Финляндия, другие возражали, тронь Финляндию, пойдет воровство. Словом сказать, выходило так, что ни придумай, везде окажется воровство. Но ни толку, ни убойны не выходило. «Уймитесь, атаманы, молодцы!» — усовещивали они. «Того, гляди, вы все пошихонье вверх дном перевернете. Прежде чем об элеваторах-то думать, спросите-ка себя, точно ли вы все отрезвились, нет ли еще за кем блок?» Этого же мнения был и Скоморохов. «Старики наши правы», — писал он на другой день после приключения с Рыжим. «Хотя отрезвление и провозглашается у нас бесспорно совершившимся фактом, не он ли бессовестный несколько дней тому назад и провозгласил это? Но действительно ли мы все отрезвились? На это и нынче никто по совести утвердительно ответить не может». Напротив, можно скорее ожидать отрицательного ответа. А вчерашний случай с Иваном Рыжим как нельзя убедительнее доказал это. Мы не отрицаем, что здравый смысл пошехонцев и на сей раз восторжествовал. Но тот же здравый смысл должен был подсказать им, что Рыжий не мог злоумышлять один, без пособников и укрывателей. А между тем, где эти пособники и укрыватели? Мы их не видим по той причине, что никто их не искал. Нет, господа, одной жертвы недостаточно. Как ни прискорбно сознавать, что общее благо достигается только ценою человеческих жертв. Но так как исторический опыт возвел это правило на степень аксиомы, то не следует уже останавливаться ни перед количеством, ни перед качеством жертв. Многие полагают, что принадлежность к интеллигенции, как смехотворно называют у нас всякого не окончившего курс недоумка, обеспечивает от исследования. Но эта теория несправедливая. Эта теория, отживающая свой век и совершенно неприменимая в таком глубоко демократическом обществе, как пошехонское. У нас исключения в этом смысле могут составлять лишь те особливо отмеченные, которых имена слишком неразрывно связаны с историческими судьбами пошехонья, или же те, кое постоянным трудом и отличными способностями приобрели выдающиеся по своим размерам материальные средства. Но и эти исключения допускаются единственно потому, что описанные выше качества заключают сами в себе достаточный залог благонадежности. Затем все, богатые, бедные, знатные, незнатные, интеллигентные и неинтеллигентные, все должны подлежать исследованию. И чем больше приведет за собой это исследование искупительных жертв, тем действительнее будут результаты. Прочитавший эту передовицу, сильнейшие из горланов сейчас же пристроились к сонму особливо отмеченных и затем устранили себя от дальнейших хлопот по части отрезвления. Испытывать же и истреблять друг друга остались горланы средние, да та безымянная горечь, которую кишели пошехонские пригороды и солдатские слободки». Поэтому третье пошехонское вече, состоявшееся у Каланчи, было уже далеко не столь блестяще, как два предыдущие. Собралась по преимуществу рвань и дрань. Обманутые насчет плодотворных последствий вчерашней расправы с Иваном Рыжим, оставленные мазилкою и не сдерживаемые особливо отмеченными людьми, пошехонцы всецело поддались злобным внушениям Скоморохова, который, как и накануне, гоголем мелькал во всех местах и с пены у рта взывал к отмщению. Он сам не отдавал себе отчета, во имя чего он взывает, но чувствовал, что по мере того, как с его языка срываются проникнутые ядом слова, сердце его все больше и больше лютеет. Прислушиваясь к его речам, пошехонцы со своей стороны постепенно лютели. О вчерашней боязни взаимного самообличения не было уже и речи. Напротив того, какая-то беззаветная смелость овладела всеми умами. Казалось, все понимали, что конец неизбежен, и что, ежели после этого конца уцелеют лишь немногие, зато у этих немногих будут и элеваторы, и транзит, и щи субойны. Некоторое время в толпе раздавалось только глухое рокотание. Но, наконец, атаманы-молодцы не выдержали и заговорили все разом. Сначала раздались праздные слова, потом пошли в ход лжесвидетельства, а затем загремела и клевета. Клевета и по головам шла, и по земле ползла, и по собачьи лаяла, и по змеиному шипела, настигая и уязвляя всякого, кого по пути заставала врасплох. И по мере того, как она разливала свой яд, толпа убывала и редела. Но не в бегстве обретали пошехонцы спасение от нее, а на месте таяли. Явление это было так поразительно, что не могло не обратить на себя внимание Мазилки. Заметив, что ревизские души неведомо куда исчезают, он совершенно основательно встревожился, встретившись лицом к лицу с вопросом: «Ежели людишки друг друга перебьют без остатка, кто же будет чинить исполнение по окладным листам?» «А вы бы не всяко лыко в строку, атаманы-молодцы!» — крикнул он с вышки каланчи. «Пошпыняли друг дружку, и будет! Прочее можно и простить». В третий раз ворота съезжего дома заскрипели, и в третий раз обильная струя воды окатила расходившихся вечевых людей. Хоронили Ивана Рыжего. Четыре мужика с белыми новинами через плечо, через весь город несли к кладбищу сосновую домовину, в которой лежала жертва фантастического пошехонского отрезвления. Сначала за гробом шла только молодая вдова Рыжего с сиротами, но по мере того, как погребальное шествие подвигалось к центру города, толпа за гробом росла и густела. Рыжий женился всего 5 лет тому назад, но имел уже 4 детей и был в семье единственный добытчик. Вдова его, красивая и кроткая женщина, в одночасье потеряла и мужа, и кормильца. Зрелище было необыкновенно уныло и само по себе, и по обстановке. Осеннее небо, отягченное серыми облаками, так низко опустилось над городом, что, казалось, собиралось его задавить. Из облаков сеялся мелкий, но спорый дождь. Навстречу шествию дул холодный ветер. Толпа шла за гробом угрюмая и сосредоточенно безмолвная. Только особливо отмеченные люди не присоединились к кортежу. Но и они выходили из домов и набожно крестились.